Але луна мэру. Все были согласны в том, что благотворительный базар, устроенный в Меллоудском аббатстве, конечно, с согласия леди Маунтигл, удался на славу. Качели, карусели и панорамы вовсю развлекали народ. Я отметил бы и самую благотворительность, если бы кто-нибудь из присутствующих там лиц объяснил мне, в чем она состояла. Как бы то ни было, нам придется иметь дело далеко не со всеми этими лицами, прежде всего с тремя из них, а именно с одной дамой и двумя джентльменами, которые, громко споря, проходили между главными павильонами, или точнее палатками. Справа от них помещался прославленный провидец, чье малиновое обиталище испещряли черные и золотые божества, многорукие, как спруты. Быть может, они свидетельствовали о том, что не оставят его своей помощью, быть может, попросту воплощали мечту любого хироманта. Слева стоял шатер френолога, украшенный не в пример скромнее, на удивление шишковатыми черепами Сократа и Шекспира. Как и подобает истинной науке, здесь были только белая и черная краски, только числа и чертежи. Малиновая же палатка, где царила тишина, завлекала таинственным темным входом. Френолог по фамилии Фроза, юркий смуглый человек с неправдоподобно черными усами, стоял у своего святилища и объяснял неведомо кому, что любая голова окажется такой же значительной, как у Шекспира. Едва показалась дама, он кинулся на нее и со всей старомодной учтивостью предложил пощупать ее череп. Дама отказалась до грубости вежливо. Но мы простим ей это, ибо она была увлечена спором. Простим мы и потому, что она была хозяйкой, самую леди Маунтигл. Никто не назвал бы ее неприметной. Глубокие темные глаза светились каким-то голодным блеском, а бодрая даже яростная улыбка несколько противоречила изможденному лицу. Наряд ее был причудлив, согласно тогдашней моде, ибо происходило это задолго до войны, так успешно научившей нас серьезности и собранности. Одежды походили на палатку провидца. В них было что-то восточное, их испещряли диковинные тайные символы. Но все знали, что маунтиглы свихнулись, то есть, в переводе на язык науки, что они занимаются восточной культурой и восточными верованиями. Диковинные свойства дамы оттеняли совершенную пристойность обоих джентльменов. Как велела та допотопная мода, все в них было строго и безукоризненно, от белых перчаток до сверкающего цилиндра. Однако различались и они. Джеймс Харткасл сочетал пристойность с изысканностью, Томми Хантер с пошловатостью. Харткасл был многообещающим политическим деятелем, хотя в свете интересовался чем угодно, кроме политики. Можно, конечно, сказать, что каждый политик много обещает, но, будем справедливы, Харткасл немало и делал. Однако малиновые шатры не вызывали в нем прилива деятельности. «На мой взгляд, — говорил он, вставляя в глаз монокль, оживлявший своим сверканием его суровое лицо, — прежде чем спорить о магии, мы должны установить пределы еще непознанных сил. Несомненно, силы такие есть, даже у весьма отсталых людей. Факиры творят поразительные вещи». «Вы хотели сказать жулики?» — с наивным видом спросил второй джентльмен. «Томми, не говори глупости», — сказала дама. «Вечно ты споришь о том, чего не знаешь, словно школьник, честное слово, который обличает фокусника. Этот мальчишеский скепсис так устарел? Что же до непознанных сил, я полагаю...» В этот миг дама увидела кого-то, кто был ей нужен. Неуклюжего человека в черном, стоявшего у павильона, где дети бросали обручи в уродливейшие фигурки, и кинулась к нему, крича: «Отец Браун, а я ищу вас! Мне нужно с вами посоветоваться. Вы верите в предсказания?» Тот, к кому она возвала, беспомощно смотрел на обруч в своей руке. «Я не совсем понял, — сказал он, — в каком смысле вы употребляете слово «верить»? Конечно, если это шарлатанство...» «Нет, нет! — вскричала дама.